Давным-давно, в далекой-далекой галактике.
Ой, тепленькая пошла.
Мама всегда говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет.
Говорящее кино.
Сколько до запуска, Кейс?
1-2 минуты.
У нас их нет. Надеть шлемы. Брэнд, будешь вторым пилотом. Кейс, подай кислород из кабины на главный двигатель. Будем прикуривать.
Вас понял.
Контакт.
Сброс давления. Запускай.
Ну что же, всем добрый день, уважаемые слушатели, говорящее кино, очередной вторник, очередной эфир и, конечно же, очередной традиционный состав ведущих. Ольга Хасей, Дмитрий Логанов, Василий Дрожин. Рады приветствовать вас сегодня. Всем привет.
Всем привет.
Привет, привет.
Ну что ж, сегодня у нас интересный фильм, классический. Относительно недавно мы отмечали День космонавтики, и, наверное, в тему этого праздника как раз научная фантастика, космическая фантастика, фильм Кристофера Нолана «Интерстеллар». Многим знакомый, возможно, кто-то данную картину еще не смотрел, и как раз наш сегодняшний эфир, возможно, станет поводом для этого. Дима выбирал данное произведение и немножко расскажет, о чем же мы сегодня будем говорить.
Представляю вашему вниманию замечательный фильм «Интерстеллар». Наверное, один из лучших фильмов Кристофера Нолана, после «Темного рыцаря» уж точно, с блистательным составом актеров, такими как Мэттью МакКонахи, Энн Хэтуэй, Майкл Кейн, Мэтт Дэймон, кого там забыл, наверное, Тимоти Шаламе, молодой, еще зеленый, там снимается. О чем же этот фильм? Фильм повествует о неком ближайшем отдаленном будущем, в котором на Земле появился некий вирус, который убивает сельскохозяйственные культуры, и населению Земли грозит в перспективе ближайших там, десятилетий голод и вымирание. В связи с этим группа ученых организует межпланетную экспедицию с целью найти планету для колонизации, для того, чтобы спасти население Земли. И главный герой в исполнении Мэттью МакКонахи получает некие сигналы, как он и его дочь думают, что это некий призрак. Там несколько в дальнейшем выясняется, что чуть сложнее, чуть интереснее. И этот призрак при помощи азбуки Морзе указывает ему координаты, собственно, базы НАСА, где все это готовится. И с этого наш фильм стартует. Ну, об этом фильме и его деталях, наверное, можно говорить несколько выпусков. Каждая часть заслуживает отдельного разбора, возможно, даже многочасового, потому что фильм довольно сложный. Этот фильм один из тех, где ты отвлекся для того, чтобы чихнуть, и дальше ты уже можешь ничего не понять. Вот. И поэтому давайте, ребята, выслушаю ваше мнение. Как вам фильм?
Ну, давайте я скажу. Я посмотрел фильм недавно, до этого «Интерстеллар» не смотрел. Мне понравилось. Фильм интересный. Сразу скажу, что фильм достаточно неплохо доступен для восприятия на слух. Можно его смотреть, слушать без какой-то поддержки в виде зрячего человека, но при этом остаются определенные моменты, которые, может быть, не совсем очевидны из контекста, может быть, что-то из этого сегодня затронем. Наверное, не является сильной стороной Кристофера Нолана лаконичность. Вот пока, мне кажется, он не научился в полтора часа упаковывать смысловые конструкции, но для тех, для кого практически 3 часа просмотра слежения за чем-то на киноэкране не является помехой, я думаю, что фильм «Интерстеллар», он прекрасен, он интересен, Действительно, хорошая научная фантастика – это всегда повод задуматься не о будущем, а о настоящем. И, наверное, здесь «Интерстеллар» тоже в этом плане хорош. Но что касается того, что хотелось сегодня обсудить, наверное, я этот вопрос задам после того, как, Оль, ты расскажешь в целом, как тебе фильм и какие эмоции он у тебя вызывает.
Я «Интерстеллар» начинала смотреть несколько раз, но через 10 минут я бросала, потому что мне лично многое было непонятно из серии вот этих сингулярностей, гравитации и так далее. Я человек, далекий от физики, и вообще физику не очень люблю. Вот. Поэтому мне сложновато было смотреть фильм. И были такие вот определенные фрагменты, которые я смотрела, и получилось так, что я этот фильм, в принципе, посмотрела, но кусочно. Вот. А вчера я таки все 3 часа сидела, смотрела.
Терпела?
Ну, как терпела? Ну, просто
записывала, сравнивала, моменты, анализировала.
Нет, там было не так. Я просто... Мы ставили на паузу. Я говорила, а что вот сейчас произошло? А что вот это вот значит? И Дима мне объяснял, а это значит, что вот это, вот это, вот это. И я такая, ну все, теперь понятно. То есть
было не 3 часа, было 4,5.
Ну, можно и так сказать. Но действительно много моментов, которые непонятны. И, честно говоря, мы думали, что тебе, Вась, будет сложновато смотреть и на слух воспринимать вот эти вот все моменты, как они там через черную дыру улетели, там что вообще происходило в этот момент. Ну, то есть, как бы, я некоторые такие моменты сразу не улавливала, мне приходилось переспрашивать, перематывать, вот. Ну, в целом, что я хочу сказать... Не знаю, я бы не стала пересматривать его второй раз. Для меня это как-то немножко тяжеловато, но были очень яркие, сочные моменты, очень красивые в плане визуала и в плане эмоциональной составляющей, да. Вот Дима немножко всплакнул даже в некоторых моментах, ну, бывало такое.
Все это комната одной маленькой девочки в каждый момент времени. Это необычайно сложно. У них есть доступ к бесконечности времени и пространства, но они не связаны ими, как мы. Поэтому они не могут поймать конкретный момент во времени и не могут общаться. Для этого я здесь. Я найду способ сообщить Мёрф так же, как нашел этот момент.
Каким образом?
Любовь, Тарс, любовь. Все, как говорила Брент. И моя привязанность к Мёрф, она осязаема. Это ключ.
И что мы должны сделать?
Передать ей данные.
То есть, в целом, ну, фильм на твердую 5, но не для всех. Не для всех.
5 из 10 или из 5?
Да, мне нравится ее дипломатичность. Она говорит, фильм мне не понравился, поэтому твердая 5.
Нет, ну, я же адекватно воспринимаю.
Кого оценки?
Да нет, хороший фильм, хороший, но...
Мне кажется, мы уже обсуждали похожую запутанную историю. Она не касалась фантастики и космоса, да, но если наши слушатели вспомнят фильм «Престиж», да, то там тоже в сюжете был риск упустить какую-то ключевую линию и встать на паузу и оценить, что же происходит. Мне кажется, «Интерстеллар» в этом плане даже попроще, потому что здесь все-таки большая часть того, что происходит, объясняется, и у меня не возникало как раз ощущение, Оля, про которое ты сказала, что не очень понятно, что происходит, но, наверное, из контекста все-таки большую часть можно было уловить. Да, были моменты, когда нужно было все-таки понять, ну, так ли я действительно оценил то, что произошло. Ну, в общем-то, практически всегда это действительно так и было. Но есть моменты, которые, наверное, все-таки... Мне кажется, стоит, может быть, раскрасить, потому что не зря фильм единственный свой «Оскар» получил за визуальные эффекты, и на этом хочется остановиться подробнее, потому что для своего времени, 2014 года, 10 лет назад фильм был снят, он был прорывным, революционным, потому что те концепции, которые в фильме представлены, а на секундочку, это все-таки речь о пятимерном измерении, о том, что можно проходить сквозь время и как-то смещать это пространство. И вот, находясь где-то в недрах черной дыры, вообще понятие пространства и времени, оно какое-то действительно относительно. И здесь, насколько я понимаю, команда пыталась это продемонстрировать, в том числе с помощью видеоэффектов, и даже определенные теории физиков известных здесь были представлены. Вот как это было реализовано, мне кажется, даже вот пока можем за скобки вынести там описание космических кораблей, иных планет, вот как можно было показать действительно, что там время смещается, с помощью каких эффектов это на экране можно посмотреть?
Ну, я бы все-таки твой вопрос оставил Оле по поводу визуала. Я думаю, у нее лучше получится описать. А от себя бы я сказал, что мне больше всего, за что мне ценен и любим этот фильм, я его пересматриваю уже, наверное, раз в пятый или шестой, и, наверное, еще буду пересматривать, за то, что здесь популяризируется физика. То есть здесь настолько... ну, на мой вкус, интересно представлена, описана и проиллюстрирована теория струн, которая, как я понял, является базовой теорией вот этих всех происходящих событий.
Вот про теорию
струн
там вообще ни слова не было. Вот именно как ты сказал.
Ну, само слово «теория струн» действительно не звучало, но насколько я как бы вот смотрел какие-то видеоролики на YouTube, описание читал, что это именно об этом. То есть...
Вот это ты знаешь, а я, допустим, не знаю, и мне непонятно.
Давайте поясним, может быть, самые азы, да.
Да. Угу. Ну, основная концепция, как я понял, если кто-то из слушателей является более сведущим, он нас, наверное, поправит в комментариях, что существует у нас с вами, мы с вами живем в четырехмерном измерении, то есть это мы можем двигаться вперед, назад, влево, вправо, вверх, вниз и во времени только вперед. А существует концепция пятого измерения, которым выступает гравитация. То есть гравитация может каким-то образом проходить сквозь время и передавать информацию сквозь время. Это, вот, ну, наверное, очень хорошее сравнение было в фильме, когда герой Роммели показывает, как работают так называемые кротовые норы. То есть если вы нарисуете на листке бумаги две точки в противоположных листках бумаги и измерите их линейкой, например, расстояние между ними будет 30 сантиметров. Но если лист бумаги сложить пополам и соединить эти две точки между собой, то расстояние между двумя точками уже будет, ну, условно говоря, вплотную. Это, собственно, иллюстрирует всю суть межгалактических путешествий и тому подобное. Сразу хочу оговориться, я здесь не являюсь экспертом, я просто, как говорится, завороженно смотрел этот фильм с мыслью о том, что ничего не понятно, но очень интересно.
12 возможных миров, 12 кораблей-рейнджеров с самыми мужественными людьми на борту под руководством блистательного доктора Мана.
Ресурсы каждого посадочного модуля рассчитаны на 2 года. Но при помощи гибернации этот срок можно увеличить, что позволит вести наблюдение за органической жизнью больше 10 лет. Их задача – изучить свою планету, и если она пригодна для жизни, отправить нам сигнал, уйти в долгосрочную спячку и ждать спасения.
А если планета не пригодна для жизни?
Погибнуть героям.
А по поводу вот визуальных эффектов я все-таки Оле передам, потому что эффекты космоса замечательные, у нее лучше получится это описать.
Давайте про картинку.
Ну, эффекты космоса. В принципе, эффекты космоса. Про космические путешествия снято фильмов достаточно. Опять же, мы с вами обсуждали фильм «Пассажиры», там тоже достаточно все красиво показано.
Не, ну вот согласись, как круто была показана, собственно, черная дыра, которая здесь называется Гаргантюа. То есть это такой вот темный-темный шар, по, как говорится, диску которого такая яркая, как солнечная энергия. И он такой трехмерный, то есть вообще шикарно.
Похож
снят
на Сатурн, только не Сатурн. Но чуть-чуть похож на Сатурн, да. Да. И когда наш главный герой, Купер, да, попадает в эту черную дыру, и начинаются такие вспышки, и он говорит, что это вспышки света и тьмы. Да?
Угу.
Вспышки яркие какие-то бьются об этот его шаттл, корабль или что это такое маленький. И начинает искажаться время. То есть, ну, в общем, это... Мне кажется, что визуальные вот эти монтажеры, вот эти люди, которые все это рисовали, клеили, блин, как они молодцы, как они постарались. Мне кажется, это столько часов работы, просто нереально.
Я бы еще хотел отметить очень сильную работу композитора, потому что вот очень прям в дугу попали звуковой ряд, то есть он прям подчеркивает эмоции, когда там что-то происходит, где надо нагнетание, где надо там какое-то волнение, сожаление, там где-то отчаяние, прям очень сильно на мой вкус передано это, прям молодец. Не знаю, получил ли он за это Оскара, но если нет, то
ну, вроде как
очень
да.
Зря.
Ханс Циммер, нет, именно за эту картину Оскара не получил, но, в принципе, даже сам Нолан говорил о том, что, возможно, это один из величайших его образцов написанной музыки. Ну и действительно, мне кажется, да, что касается звукового ряда, если помните, как раз когда они попали на одну из трех первых планет, которые нужно было изучить на предмет их пригодности для жизни, где много воды, и скорость времени на этой планете сильно была другой, да, им нужно было как можно быстрее справиться с этой задачей. Там звучала мелодия, и на ее фоне такие тикающие часы. Ну, и вот таких эффектов было достаточно много. Кстати, давайте, может быть, кратко поговорим про то, как вот визуально выглядели эти планеты. Ведь съемки, понятно, что были у нас на Земле, там, в Исландии и прочих регионах. Где-то был снят ледник после извержения вулкана, и там остатки лавы, пепла тоже создавали такую, может быть, чужеродную, враждебную атмосферу другой планеты. Но вот насколько это визуально было интересно смотреть, именно если мы говорим про другие миры, как они представлены на экране.
Да, ты сказал про первую планету, на которую высадились наши главные герои. И да, действительно, там тикающие часы, которые отмеряют, что каждый тик, каждая секунда — это... Один день на Земле, да? Один день.
Может, даже больше.
Или даже месяц. Месяц, наверное. Да, и вот... Ну, там это как бы не объясняется, что это действительно один месяц, но ты потом понимаешь, что масштаб, что прошло там 23 года, когда они вернулись, хотя они побыли там буквально час. А, да, планета первая заполнена водой, и когда... высаживаются из корабля главные герои, они оказываются по колено в воде, то есть это вода просто вот как будто бы ты стоишь в океане по колено, и все, и никакой суши, больше ничего нет, и огромные волны, которые накрывают просто вот все. Вот. А вторая планета, на которую высадились наши герои, да, действительно представляла собой ледник. Очень холодно, как объяснял вот доктор Ман, что здесь только лед и больше ничего, и снег. И я почитала вчера, что это, да, действительно снималось на леднике в Исландии, и один из там действующих вулканов даже был показан, который через 50 лет его уже не будет. Вот ученые там как-то посчитали, что он растает.
Наверное, имеешь в виду ледник, а не вулкан.
Ну да, наверное, ледник. Да-да-да, ты прав. Вот. И, блин, это интересно. Вот интересно будет посмотреть через 50 лет.
Ну вот лично для меня все-таки отображение планет, ну, как бы... Клево, да, идет фоном. Для меня все-таки вот идея фильма, вот эти как бы разговоры про физические вот эти явления, вот это больше вызывает интерес. Ну, как бы, ну, вода по коленку. Ну, да, большая волна, ну что с того? Как бы...
Ну, блин, ты представляешь, какой масштаб? Это другая планета просто. Другая.
А может быть, это шторм в Сочи.
Меня это напрягает, Купер. Это. Несколько миллиметров алюминия, за ним ничего. Там миллионы километров пустоты, способны убить нас за секунду.
Ты знаешь, что некоторые из лучших во всем мире яхтсменов-одиночек не умеют плавать? Не умеют. Если упадут за борт, им конец. Мы с тобой первооткрыватели. Это наша лодка.
Да, кстати, мы не упомянули, что в этом фильме представлено будущее, в котором отрицается вообще освоение космоса, и люди обучаются по новым учебникам истории, в которых говорится, что теория высадки на Луну была придумана. Но при этом здесь же мы видим фантастические какие-то прорывные достижения. Да, как раз реализуется теория относительности Эйнштейна, в том числе, которую он обосновал еще больше 100 лет назад. Да, и мы понимаем, что на самом деле, оказывается, можно проникнуть во время и развернуть его в другую сторону. Центральные персонажи, да, это, конечно же, герой Купер и в том числе его дочка Мёрфи, которая является ключевым персонажем для всего человечества в данной картине. Но вот мне интересно, как он мог передавать ей с помощью вот этих гравитационных эффектов какие-то послания с помощью азбуки Морзе. Здесь вот мне не очень понятно, как это выглядело на экране. Ну, то есть это что? Это какие-то лучи? Как он приводил в движение что-то в ее комнате, находясь в этой черной дыре? Вот для меня это не совсем очевидно, что там происходило на экране в этот момент.
Вот это самый непонятный момент в фильме.
Прежде чем вот на эту тему порассуждать, я бы хотел для наших слушателей сказать, что имя Мёрфи – это небольшая отсылка к закону Мёрфи. А закон Мёрфи для наших русскоязычных людей – это, ну, по-русски говоря, закон подлости. То есть то, что может произойти, то произойдет. То есть здесь как бы такая небольшая, не знаю, самоирония или такая отсылка к имени главной героини идет. А по поводу того, что вы говорите, как это выглядело на экране, мне кажется, это, вот, на мой взгляд, самый непонятный момент фильма, ради которого, наверное, можно еще раз 10 присмотреть. То есть, когда Купер попадает в черную дыру, он каким-то образом, я вот до сих пор этого не понимаю, он оказывается в какой-то бесконечной комнате, и как будто вот комната, ну, такая кубическая, ограждена такими как струнами или волокнами.
Это пятимерная какая-то система реальности.
Ну, как он рассуждает, что некие люди из будущего помогли визуализировать в трехмерном мире их пятимерную реальность. И он, нажимая на каждую струну, он выталкивает книги из шкафа своей дочери в определенный момент времени ее жизни. То есть он может бесконечно много, как бы, выталкивать эти книги с определенным временным интервалом. И потом он приходит к тому, чтобы закодировать свое сообщение на секундную стрелку часов. То есть здесь для слушателей надо понимать, в чем там суть проблемы. Вот люди, оставшиеся на Земле, ученый отец Энн Хэтуэй в исполнении Майкла Кейна, они разрабатывают некую теорию, которая позволит людей всех поместить на какой-то большой корабль и вывести в космос. Но у них там что-то не получается с расчетами, и у них что-то там упирается как раз в расчет гравитации. И рассчитать вот недостающий элемент можно только, собственно, побывав внутри черной дыры, потому что каким-то образом это связано с сингулярностью. Возможно, я неправильно рассказал, но в комментариях, если что, нас поправят. И получив эти знания, Купер изнутри черной дыры выталкивает вот эти книги, либо кодирует секундную стрелку азбукой Морзе или бинарным кодом, я вот не понял, в каком случае, что именно, передает эти данные на секундную стрелку часов своей дочери.
Если вам кажется, очень, что это очень все сложно, то пересмотрите фильм. Ну, мне кажется, действительно, на самом деле здесь...
Вы не ошибаетесь, вы правы.
Да, здесь стоит посмотреть, потому что все-таки мы говорим про художественное произведение. Здесь много, конечно, отсылок к точным наукам. Есть интересные теории, смелые допущения. Но в целом вот научный мир достаточно лояльно отзывается об этой картине. И ученые говорят, что это, в общем-то, золотой образец того, как должна выглядеть научная фантастика. Ну, наверное, на это тоже стоит обращать внимание.
Я ничего не отправляла тебе, пока ты был на связи. Злилась, что ты нас оставил. А когда ты замолчал, я поняла, что нужно смириться с твоим решением. Но сегодня у меня день рождения. И он особенный, потому что ты сказал мне... Ты как-то сказал мне, что когда ты вернешься, мы можем быть одного возраста. Сегодня мне столько же, сколько было тебе, когда ты уехал. Так что сейчас самое время тебе вернуться.
Мне кажется, мы немного упустили эмоциональную сторону картины. Здесь действительно много таких... достаточно трогательных моментов, и мы видим взаимоотношения героев, поскольку часто они разорваны очень сильно по времени друг от друга. Здесь, конечно же, темы любви, самопожертвования, иногда предательства мы видим. Не будем раскрывать, наверное, детали. Будет повод все это пережить и ощутить самостоятельно. Но здесь этого тоже достаточно, да, то есть вы не подумайте, что это какая-то голая научная фантастика, сухая, теоретическая, здесь много разного эмоционального в том числе, поэтому я думаю, что «Интерстеллар» — это, ну, многослойный фильм, и здесь каждый что-то для себя найдет. Важно, наверное, действительно погрузиться в происходящие события, может быть, даже если вы совершенно ничего не понимаете в физике, про это не думать, вам... Плюс-минус все события на экране дадут подсказки, и вы сможете оценить, что же происходит и куда вся эта история в итоге придет. Ну что, я думаю, что в финале можем какие-то еще дать свои рекомендации, почему этот фильм стоит посмотреть. Я в этом, например, абсолютно убежден.
Я думаю, что этот фильм стоит посмотреть. Единственное, я бы хотел предупредить о нескольких вещах. Вещь первая. Когда вы соберетесь смотреть этот фильм, убедитесь, что вы поделали все домашние дела, выгулили всех животных, не пили много жидкости, чтобы не отвлекаться и не ходить в туалет. Потому что если вы чуть-чуть отвлечетесь, то вы рискуете упустить логику повествования.
Дима, есть?
Ставьте паузу.
Клавишу, да. Пробил. Да.
Ставьте паузу. Черт, а так можно было, оказывается? Да. Вот. И второй момент. Ну, будем честны, наверное, не всем этот фильм зайдет. Мне кажется, вы его либо очень полюбите и будете, как я, пересматривать раз в несколько лет, либо... вы заснете, а потом скажете, что это за ерунду вы
мне
нам
кажется,
посоветовали.
Ты про каждый фильм говоришь.
Ну, нет, почему? Наверное, какие-то вещи заходят прям всем. Но этот фильм не для всех. Фильм классный, игра актеров классная. Из минусов, ну, только что он длинный и немного вот такой, надо думать. А так, очень рекомендую. Наверное, Кристофер Нолан после этого фильма лучше не снимал уж точно. Вот, поэтому шикарный финал карьеры Кристофера Нолана.
Почему это финал?
Ну, потому что все, что снято после, уже...
А как же «Довод»?
Ну, «Довод», мне кажется, перегружен еще сильнее. Там, здесь вот, как правильно сказал Вася, золотое сечение. Здесь... и художественное, и научное, оно гармонично сочетается. А «Довод» — это что-то из симпозиума докторов наук по ядерной астрофизике.
Ладно, оставим для следующих наших выпусков.
Да.
Да, Оль, ну что, для прекрасной половины человечества можно ли в фильме «Интерстеллар» что-то найти интересное и примечательное?
Ой, ну для прекрасной половины человечества смотрите этот фильм вместе со своей второй половинкой, чтобы она сидела и объясняла вам, что вообще в этом фильме происходит. В общем и целом, шикарный актерский состав, музыка выше всех похвал, Ханс Циммер, люблю, уважаю, и Кристофер Нолан молодец, что собрал кучу Оскаров. Смотрите этот фильм, друзья.
Да всего один. Почему кучу? 5 номинаций, но выиграли только в одной. Визуальный эффект. А все остальные просто, ну, как бы, отмечены, что картина действительно неплохая. Вот. Один из лучших фильмов в своем роде. Смотрите «Интерстеллар». Он не развлекательный, но, безусловно, очень интересный. Поэтому рекомендуем вам ознакомиться с этим произведением. Ну и спасибо в очередной раз, что слушали нас сегодня. Дмитрий Логвинов, Ольга Хасид, Василий Дрожин. Всем пока-пока.
Пока.
Молоток, Кейс. Отличный безбашенный полет.
Учился у мастера. Рейнджер 2. Приготовиться к отстыковке.
Нет, нет. Купер.
Три.
Купер, что ты делаешь?
Третий закон Ньютона. Нужно что-то оставить позади.
Ты же говорил, что ресурсов хватит на нас обоих.
Мы ведь договорились, Амелия. 90%.
Пуск!
Не надо.
Отстыковка.
Hasta la vista, baby.